3 года в прямом эфире. 3 года в прямом эфире. Слушайте нас на сайте СИР «Голос веры». Мы слышим вас. В пути, на отдыхе, мы с вами. Загрузите мобильное приложение интернет-радиостанции «Голос веры». Слушайте нас.
Прямая линия. Голос веры для вас в прямом эфире. Прямая линия.
Я это ты. Ты это я. Боже, что ты говоришь?
Голос веры для вас в прямом эфире.
Ты это я.
Все-таки вот такая вещь фундаментальная для каждого современного человека, как страх смерти, такая источник активизма такого и так далее. Вот что с ним делать? Исходя из того, что вы сказали.
Вы имеете в виду, что смерть источник оптимизма?
Нет, активизм. Страх смерти как источник такого бессмысленного такого активизма. Вот что с ним делать современному человеку?
Дело в том, что при всех наших рассуждениях мы все равно не уйдем от этой проблемы. Хотя бы потому, что есть такая вещь, как негативная магия языка. То есть, как только в языке появится такое слово, как смерть или слово страх, совершенно понятно, что так или иначе это будет входить в нашу психику. И независимо от того, какое мы об этом имеем представление, или даже если мы вообще никакого в этом представления не имеем, мы так или иначе будем всегда бояться этого всего. И в этом смысле, видимо, страх смерти совершенно необходим, потому что сейчас мы берем совершенно другую сторону этой проблемы. Мы не хотим говорить о том, что смерти как таковой вообще не существует.
А не существует?
Ну, можно сказать так. Можно сказать так и очень осторожно, что смерть существует как некий поворот на, так сказать, жизненном пути. Поворот очень резкий, уводящий в несколько другую сторону восприятия. Поэтому можно прямо сказать, что мы на данном этапе земного нашего бытия мы просто не можем понять, что такое смерть. Нам гораздо лучше во всех отношениях и гораздо логичнее представить смерть как просто определенное изменение какого-то жизненного состояния. Пусть оно будет очень радикальное, пусть оно будет каким угодно, но мы не должны забывать, что если мы будем всматриваться в жизнь более внимательно, более созерцательно, и если мы не будем делить окружающий наш мир на живые и неживые объекты, то, по крайней мере, это будет иметь то преимущество, что наши мысли о смерти и наши понятия о смерти будут значительно более неопределенные. В этом смысле я хотел сказать. Понимаете, потому что действительно смерть — вещь настолько загадочная, что кроме страха она рождает ведь очень много позитивов. Ну, представьте, например, у французского поэта Жана Кокто есть занятное стихотворение. Я его все не помню, но приблизительно смысл его таков. Поэт смотрит на свою возлюбленную, которая спит. И он говорит так: «Загадочно и неподвижно твое лицо. Ты мумия, и твой сон – Египет». То есть тут мы чувствуем несколько иное понимание проблемы смерти. Хорошо, вот, допустим, его возлюбленная спит, но он бы мог то же самое сказать, если бы она, допустим, была мертва. Он бы мог тоже сказать, что вот ты мумия, и твой сон – Египет. То же самое сейчас, когда современные ученые раскапывают пирамиды, вынимают оттуда мумии, можно не вдаваясь в негативный смысл этих занятий, можно сказать, что они действительно каким-то образом тревожат сон этих мумий. То есть эти мумии уже видят несколько иные сны, чем те, к которым они привыкли. И дело в том, что это, я говорю это к тому, чтобы, к тому, что настало, наверное, время, и скоро оно будет ощущаться еще более интенсивно, переосмысление этих основных понятий, потому что мы никуда от них просто не уйдем. В этом смысле все, что нам говорит традиция, все, что нам говорят такие великие очень философы, как Фрейд или Юнг, будет нуждаться либо в переосмыслении, либо мы просто повернем к этому спину. И надо смело смотреть на эти вещи. Когда я акцентирую на смелости и на отсутствие страха, я бы хотел назвать одного из самых ярких людей в Европе, который в прошлом веке акцентировал эти понятия. Я имею в виду поэта Артюра Рембо. В том смысле, что очень, это вообще очень интересное явление, этот поэт. Человек, который в 17-19 лет, собственно, перевернул всю европейскую поэзию, так что вне Рембо и не учитывая Рембо, сейчас нельзя быть серьезным поэтом вообще. И это просто поразительно, его сравнивают с метеором или там с кометой, это действительно очень неожиданное такое явление. Но я бы не хотел особенно останавливаться на этой самой неожиданности, а на том, что у Рембо в его прозе и в его письмах, и даже, в общем, отчасти в его стихах, очень резко чувствуется то, о чем я говорю. Рембо говорит о том, что никакой традиции нет, потому что нет мифологии, потому что старая мифология умерла, и надо действительно повернуть к ней спину. Естественно, он говорит о том, что надо сжечь Лувр, и вообще вот все эти картины, все эти музеи надо давно как-то использовать по каким-то другим предназначениям. Обычно критики к этому относятся как к высказыванию такого молодого человека, ну, в 17-18 лет, который там бунтарь, мятежник, и человек, который вообще ненавидит эту самую буржуазную цивилизацию. Все это так, но мне кажется, его сообщение, в высоком смысле слова сообщение, гораздо выше и шире всех этих местных буржуазных вещей. Действительно, Рембо поставил традицию и метафизику в прямую зависимость от мифологии, которая есть или которая нет, считая, что если этой мифологии нет, если нет мифа, значит, все, что мы можем делать, это просто умножать те или иные спекуляции касательно тех мифов, которых больше нет. Или, если говорить более осторожно, тех мифов, которые не дают знать о своем присутствии в современной жизни. И в этом плане поэзия Рембо является совершенно поразительным явлением. Я говорю же о том, что он совершенно непонятен. Допустим, проза его «Озарений», если прочесть любые комментарии к этому произведению, то они, собственно, сводятся к тому, что, как говорит один или другой из друзей поэта, в данном случае имелось в виду то-то, но это еще неизвестно. Может быть, имеется в виду другое. Или, может быть, вот Верлен, его друг, который записывал Рембо, когда тот был или пьяный, или под воздействием гашиша, что-нибудь перепутал. Вот. Причем поразительно, насколько сложна его поэзия. Например, его знаменитый сонет «Гласная», в котором гласные буквы ассоциируются с цветами, выдержал сотни каких-то совершенно невероятных комментариев. Хотя это совершенно чисто герметический и очень алхимический сонет. И довольно легко найти ему соответствие в герметической литературе. Но очень любопытно такой взгляд современных людей, любопытен взгляд современных людей на мир. Они никогда не забывают, что Рембо было 17 лет или 18, потому что они считают, что, опять же, это такое наследие патриархальной цивилизации, они считают, что человек может здраво высказывать там какие-то свои мысли, но лучше, по крайней мере, когда ему будет лет 30, а лучше лет 90. Вот тогда ему, так сказать, он продумав все и набравший жизненного опыта, хотя это такое же абсурдное понятие, как все остальное, то, что такой может быть жизненный опыт, это вообще чушь какая-то. Вот только тогда он может высказывать какие-то определенные свои взвешенные, как они любят говорить, соображения. Но дело в том, что как раз если мы примем постулат о том, что жизнь куда более многообразное явление, чем мы думаем, то тогда мы сразу можем принять предположение о том, что и время, как категория бытовая или философская, совсем другое, чем то, что мы о ней думаем. И если мы откинем механические часы, всякие там закаты, восходы и ход созвездий, то мы придем к выводу, что либо его просто нет. Либо если время существует как категория, как какая-то данность, то это, как говорил Анри Бергсон, либо оно определяет наше сознание, и тем самым оно само неопределимо, либо его действительно просто нет. Поэтому говорить о том, что какой-то человек стар, какой-то молод, если, так сказать, деликатно и очень осторожно коснуться этой темы, ну, лучше всего сказать, что это не совсем верно. Человек находится в таком пространстве, где, собственно говоря, ему дают столько лет, сколько, ну вот, кто хочет, столько и дает. Теперь мы вспомним то, что мы говорили о экстраверсии как единственной форме жизни, которую мы признаем, и формы жизни, которая идет во внутреннем мире, или центростремительная жизнь, или центровертивная. В этом смысле тогда мы, пометуя о Рембо, опять же не можем сказать, сколько ему лет и кто он такой, что он знает и зачем он вообще появился. Возвращаясь к сонету «Гласная», я хочу сказать, как интересно современные люди действительно относятся к такого рода текстам. Потому что комментарий дошел до того, что обвиняли, что когда Рембо говорил, что «А» – это черный цвет, «Е» – белый, «И» – красный, «У» – зеленый, «О» – синий, он просто взял детскую азбуку раскрашенную и тем самым, так сказать, вот пошутил над читателем. Есть даже книга очень известного французского литературоведа Рене Этьямбля, которая называется «Сонет гласная», где разобрана вот вся вот эта вот критика. Причем мне понравился конец этой книги, потому что Этьямбль в конце концов сказал так, что, говорит, у меня голова болит в конце концов от этих бесконечных интерпретаций, и лучше бы этого сонета вообще никогда не было. Это было бы гораздо лучше для поэзии, для французской поэзии, для всего. Хотя совершенно ясно, что у Рембо, я уже не говорю о том, что слово «алхимия» у него встречается очень часто, слишком часто для того, чтобы это было случайно. Но дело в том, что тот же сонет «Гласная», он настолько точно входит в алхимические соответствия, известные из очень многих книг, что поэтому просто поразительно, что в достаточно большой литературе Рембо это почти не упоминается. Более того, это хороший пример вот в каком смысле. Современная цивилизация, вот, очень рациональная, очень взвешенная, основанная на жизненном опыте, очень не любит мистику, магию, алхимию, герметику. Причем очень интересны те приемы, которыми эта цивилизация хочет, в общем, отойти, отделаться от всех этих вещей. Либо она объявляет это шарлатанством, либо она объявляет это детством науки, либо вообще такой вот предонтологической, преднаучной деятельностью людей, которые еще не могли толком определить полярные звезды прогресса и не могли толком определить, что такое теория эволюции. В этом смысле очень странно, потому что сейчас, когда, даже если объективно говорить, даже если мы будем говорить, что магия, алхимия, герметика есть шарлатанство, это не является ответом на вопрос. Вообще обвинение в шарлатанстве, честно говоря, очень поверхностно. Хорошо, допустим, как вы прекрасно можете себе вспомнить, это очень часто касается спиритов, спиритуализма и материализации духов и так далее, когда, особенно модных в начале этого века, в 20-е годы, особенно когда сидели какие-то контролеры, держали медиума за руки для того, чтобы он не вынул что-нибудь из кармана, что-нибудь типа призрака, типа какого-нибудь надувного шарика, для того, чтобы... Но вся эта тенденция осуществлялась в том, единственно в том смысле, чтобы человека уличить в шарлатанстве. Но можно спросить так, хорошо, сам первичный факт, который может быть, он ведь не является шарлатанством. Возьмем тот же спиритизм. Если кто-то мог увидеть этих духов, этих призраков и материализовать их с помощью некой атмосферы, исходящей из его тела под названием эктоплазма, значит, такой факт имел место, потому что иначе тогда на чем строить эти миражи? Мы же не можем сказать, что вот этого нет, ну потому что этого вот не может быть, и все. Значит, был реальный факт, на котором многие обманщики, многие недобросовестные люди могли уже строить свои шарлатанские всякие дела и свои образы. В этом смысле очень поучительна судьба Конан Дойля, который, на мой взгляд, интересен с очень многих точек зрения. Во-первых, это создатель последнего европейского мифа, потому что легко себе представить, что вот сага о Шерлоке Холмсе, собственно говоря, это и есть последний миф, потому что в 20 веке ни одного мифа, литературно обработанного, мы просто не знаем. Вот все, что сейчас есть по поводу опасности, гибели, смерти детектива, спасения, все это укладывается в эту мифологему о Шерлоке Холмсе. В этом смысле очень интересно, что, как многие, наверное, читатели знают, Конан Дойль был убежденным спиритом и после Первой мировой войны был очень выдающимся деятелем в этой области. И что, в общем, конечно, плохо повлияло на его литературную репутацию, потому что всем было понятно, что раз человек увлекся спиритизмом или чем-то таким, то с ним, собственно, и говорить не о чем. Вот. И в этом смысле, когда, если мы переосмыслим определенные наши понятия о жизни и смерти, мы не будем говорить так, что с тех пор пропал обман, пропало шарлатанство, и наука ошибалась, а главное в жизни вот натуральная черная магия это, или, допустим, спиритизм. Конечно, нет. Просто новое осмысление этих главных онтологических проблем дадут нам очень широкий взгляд на вещи. Например, был такой очень любопытный в 30-е годы французский палеонтолог Эдгар Даке, который опроверг идею о каменном веке и о первобытном обществе. Он был известный ненавистник Дарвина, но дело даже не в этом. Дело даже не в его научной полемике. Дело в том, насколько интересно человек смотрел на окружающий мир. Он считал каменный век это вот недостижимым будущим, так сказать, человечества. Но, разумеется, он понимал под ним немножко не то, что понимают официальные историки. То есть такую зарю, когда люди не могли там делать металлы, обрабатывать их, и поэтому они вот так вот неуклюжими своими каменными наконечниками баловались, копьями и всякими такими орудиями. Это, конечно, не выдерживает критики, потому что дело в том, что вот металлургия известна столько тысяч лет назад, что ее можно как-то исторически, даже если мы примем как гипотезу, что время существует, и то можно сказать, что это приблизительно одновременно с вообще с возникновением исторического человека. Поэтому это не выдерживает критики такой взгляд, то есть взгляд последовательный технологической революции. Он просто не выдерживает критики. Более того, Эдгар Даке доказал, что камни, горы обладают невероятным психотропным воздействием. И он доказал также, что люди, которые умеют обращаться с камнями и с минералами, они стоят на совершенно другой степени бытия. Они могут так управлять своим восприятием, направленным при контакте с каким-то камнем. Пусть это будет каменный идол, пусть это будет просто валун, пусть это будет типа что-то скифской бабы такой в пустыне, в степи. Что этот контакт позволяет человеку просто уйти из своего материального тела и жить в своих миражах, которые при контакте с камнем также обретают такую твердую реальность, как бы каменеют. То есть он сказал, что так называемые люди каменного века – это такие путники, которые путешествуют в очень многих мирах, и которые просто иногда проявляются вот таким образом, что от них, ну, остаются какие-то там орудия, какие-то вазы, там что-то еще. Я привел этот пример потому, что всегда интересно наблюдать за людьми, особенно если это люди ученые, которые стараются освободиться от этого стандартного миража рационального мышления и стараются переместиться так по исторической шкале или стараются так расширить свое сознание для того, чтобы как можно интенсивнее воспринимать жизнь и как можно более... И раскрыть свои глаза как можно более интересно. Так, стоп, сделаем перерыв. Мы мало знаем о государствах амазонок. И, вернее говоря, до последнего времени, до работы очень великих мифологов, таких как Вальтер Ф. Отто или Пьер Вернан, мы практически ничего не знали, кроме довольно-таки вздорных легенд на эту тему. Государства амазонок были созданы по принципу улья. Это государство пчел. Поэтому очень часто древнегреческие писатели называли их мелиссами, что по-гречески значит «пчела». Что это значит? Это значит, что эта цивилизация базировалась на золоте как металле и на меде как аналоге золота в растительном мире. И прежде всего, Пьер Вернан, знаменитый французский мифолог, указывает на то, что и золото, и мед обладают совершенно уникальными терапевтическими влияниями. Здесь надо отметить вот такую совершенно удивительную вещь. Оказывается, золото оказывает крайне полярное влияние на мужской и женский организм. Дело в том, что мужчинам, в принципе, золото противопоказано, то есть нельзя его носить. Причем считалось даже раньше, что нельзя носить даже кольца. Поэтому обручальные кольца для мужчин никогда не делались из золота. Считалось, что мужской металл – железо, сталь, и женский металл – это золото. Золото, если его носит мужчина, приводит к импотенции, но это еще полбеды. Оно приводит к понижению тонуса, к желудочным заболеваниям, к затруднениям кровообращения и прочего такого рода вещам. Поэтому для воинов в древние времена категорически запрещалось носить золотые украшения. И как мы знаем даже из истории, любой маломальски смыслящий в своем деле полководец всегда запрещал брать добычу, вот, именно, которая заключается в золотых украшениях. Можно было бы брать все что угодно. Там драгоценные камни, ткани, благовония, все что угодно, но только не золото. Что касается государства амазонок, там все было наоборот. Золото обладает на женский организм крайне позитивным воздействием. Дело в том, что золотой обруч, который носили на лбу, всегда, как считалось тогда, всегда благоприятствовал густоте и росту волос. Золотые цепочки, которые носили на ногах, улучшали кровообращение. И золотые пластинки, которые носили на лопатках, крайне гармонизировали работу внутренних органов. Поэтому золото явилось тем, так сказать, водоразделом, если можно так сказать, который резко разделил оба пола. государствах амазонок существовало то, что мы сейчас можем очень условно назвать непорочным зачатием. Что значит непорочное зачатие? Это просто зачатие без влияния мужчины. Такого рода зачатий, то есть способов такого рода зачатия было достаточно много. Один из самых эффективных был следующий. Женщина продевала в золотое кольцо прядь своих волос и бросала в реку или в озеро в отражении полной луны. Тогда совершалось это зачатие. Были и другие способы, но эта тема, во-первых, деликатная, во-вторых, очень обширная, и мы не будем долго и подробно на ней останавливаться. Но дело в том, что как считается, что это приводило к весьма эффективным результатам вот какого типа. От такого рода зачатия рождались только девочки, мальчиков при этом не рождалось. И дело в том, что оба пола очутились в очень любопытной ситуации. Мужская магия тоже знает такого рода вещи. То, что называется андрогенез. То есть, когда мужчина без участия женщины мог родить ребенка. Мужчины утратили это знание значительно раньше, чем женщины. И оказались в более невыгодной ситуации. То есть, если женщины могли каким-то образом вот так вот размножаться, то мужчины были вынуждены обращаться к ним для того, чтобы, так сказать, пополнять свои ряды новыми воинами. И поэтому женщины оказались в более выгодной ситуации, если вообще можно говорить в данном случае о какой-то выгоде. Просто здесь акцентируется борьба золота и железа, борьба вина и меда, потому что железо и вино – это мужские начала, а золото и мед – начало сугубо женские. Что любопытно еще. Знаменитый английский конкистадор сэр Уолтер Рейли, любимец королевы Елизаветы, оставил в своей книге «История мира», изданной в 1610 году, очень любопытные воспоминания о своем путешествии в Южную Америку, где он наблюдал индейские племена амазонок и их борьбу с мужскими племенами. Это было совершенно поразительно, потому что это, собственно, происходило почти в нашу эпоху. Потому что сэр Уолтер Рейли путешествовал в конце 16 века. Поэтому он рассказывает там любопытные вещи, что женщины использовали мужчин буквально как вьючный скот. Они просто ездили на них совершенно в буквальном смысле, поскольку лошадей у них не было. И с их помощью просто передвигались по джунглям, переходили через реки и просто бросались в бой с теми же мужчинами, которых они брали и снова превращали в вьючный скот. В этом смысле это еще одно подтверждение вот того, насколько взаимная ненависть полов является первичной, и напротив, насколько приязнь и любовь полов является исключением из этого правила. Кстати говоря, когда мы возьмем обычную куклу-матрешку, мы возьмем один из величайших символов государства амазонок. Идея матрешки заключается как раз именно в том, что первая матрешка является великой матерью, самая крупная, а далее являются ее дети, которые девочки. Всегда. В этом смысле эта игрушка одно из самых идеальных воспоминаний об этом далеком-далеком прошлом. Любая вещь, которая сделана с точки зрения ее эксплуатации во внешнем мире, теряет свою связь с создателем. Это та же проблема голема. Только в големе это сконцентрировано очень сильно. Голем – это глиняная фигура, на которой пишут два еврейских слова на лбу. Либо пишут слово «эмет», что значит «истина», либо потом это «эстирают», и остается слово «мет», которое значит «смерть». То есть голем умирает. Голем – это просто, так сказать, пародия на библейское сотворение человека. То есть это человек, который зависит от своего Творца. Но дело в том, что он не зависит от своего Творца, в том-то и дело. Говорят, что у великого алхимика 13 века, Альберта Великого, были такие слуги механические. Но вот они как раз зависели от него, потому что он был истинным алхимиком и ученым вот, в лучшем смысле средневековья такого. А Рабелёв, каббалист, как раз хотел сделать своего голема с какими-то очень внешними целями. С с целью там, эксплуатации кого-то, убийства кого-то, подавления кого-то. В этом плане его творение ушло из его контроля. Потому что в этом, опять же, закон средних веков. Материя повинуется создателю тогда, когда создатель дает на ней отражение своего духа. Как только он это делает с другими целями, проще говоря, утилитарными, эти создания начинают выходить из-под его контроля. Вот то же самое с музеем восковых фигур, который создан, наверное, не самыми благими, не самыми духовными целями, в сущности. Вот. И то же самое вот касательно кукол. То есть имеется в виду, когда куклы делаются, фабрикуются очень тщательно, как можно более, они становятся похожими на людей. Это совершенно другое дело, если маленькая девочка сделает из тряпок себе какую-нибудь куклу и назовет ее. И эта кукла, собственно, является, вот, если можно так сказать, отражением ее духа. Она с ней делает что угодно, и кукла не причиняет ей зла. Другое дело, если она там купит куклу Барби или что-то в этом роде, вот совершенно чужеродное и страшное, очень блестящее, очень металлическое, очень такое какое-то синтетическое. И в этом плане, конечно, отношения у ребенка с куклой будут совсем другие. Так же, как наши отношения с восковыми фигурами в музее или с манекенами. Вот. Это совершенно понятно. Но, как я уже говорил, поскольку в них есть форма, значит, они живы. Потому что живо все, в чем есть форма. По крайней мере, по Аристотелю так получается. И в этом смысле нельзя не учитывать негативную, страшную жизнь этих объектов. Потому что другой жизни у них быть не может. Они созданы утилитарно, они созданы уже как рабы. Поэтому их добродетель, их жизнь называется бунтом, называется мятежом. Это совершенно ясно, что иначе они просто не могут реагировать на мир. И чем больше они размножаются, или вернее, даже есть такое мнение, что они просто посредством человеческого мозга и рук сами по себе размножаются все больше. Как только они заполняют все окружающее жизненное пространство, то тем страшнее угроза, которая исходит от этих существ. Что такое черная магия, говоря в двух словах? Черная магия – это есть очень уважительное, очень вежливое отношение к материи. И только к материи. Черный маг был тот человек в средние века, который создал свою лабораторию. Потому что ни натуральные маги, ни астрологи, ни ученые, ни алхимики никогда не создавали отдельного помещения, где бы они отдельно от своей жизни разрабатывали свою проблематику. Это делали только черные маги в силу того, что они занимались весьма опасными операциями, весьма опасными проблемами. Это естественно. Это естественно. Вот. И заметьте, это не только мелкая деталь. Это очень важно, когда человек свою науку отделяет от своей жизни. Когда он приходит в свою лабораторию, где он собирает минералы, кореньки, разные вещества, и хочет с их помощью сделать себя более могущественным, более сильным, чем он сам. Здесь также, заметьте, здесь также та самая проблема экстраверсии, о которой мы говорили. То есть человек не хочет найти свою жизненную силу, как-то эксплуатируя свой внутренний мир, как-то отграничивая себя, отграничивая в очень жизненном смысле от всего остального пространства. Нет, он начинает эксплуатировать окружающие вещества, окружающие растения, минералы для того, чтобы с их помощью найти силы, благодаря которым его могущество увеличится очень сильно. И, по-моему, вот этот главный постулат черной магии, в принципе, остался незыблемым в новую эпоху, когда вот этот момент отдельной лабораторной жизни мага стал, так сказать, превалирующим вообще во всем ученом мире. Современная наука в каком-то смысле определенном является регрессом по отношению к расцвету черномагического искусства, потому что черная магия знала такие энергии, о которых современная наука даже не догадывается вообще. Ученые средних веков ставил себе совсем иные задачи, потому что для него Земля, вот планета Земля, не была такой жизненно важной задачей, как для нас. То есть для нас это просто, знаете, можно сравнить так, что узник, которому делать нечего в камере, он изучает всякий уголок этой камеры, всякий изгиб своей решетки, и, в общем, у него вот так вот все его время заполнено такого рода изучением. Дело в том, что так же точно мы изучаем эту планету, наконец-то изучались до того, что вроде как-то вот она очень хорошо и ограничена. Везде и по этой камере мы можем более или менее свободно гулять. Дело в том, что для мыслителей и ученых средних веков это место было только транзитом и больше ничего. Это было так же, как, допустим, какая-то пригородная станция для нас, где мы выйдем, там на 10 минут погуляем и снова пойдем дальше. Но в средние века люди думали, что он не лучше и не хуже всякого остального. В этом смысле проблема алхимии, которую мы можем как-то прочувствовать во всем Средневековье, если брать эту алхимию, если брать проблему гораздо шире. Проблема алхимии как раз и занималась этими трансцендентальными путешествиями. В этом смысле карты, которые сейчас мы можем видеть, карты, начиная с 8 по 15 век, и которые совсем не похожи на наши современные карты, были сделаны совсем с другой точки зрения. Там были показаны линиями. Вот представьте себе карту, вот, которая, например, у меня здесь есть. Вот смотрите, эта карта принадлежит римскому картографу II века Помпония Мелия. Эта карта, как вы видите, изображает, в общем, нечто вроде, ну, как бы нашей Земли. Но заметьте, вот экватор, допустим, вот Африка, вот Европа, вот Азия, вот Индия. Вот это очень любопытная вещь. Это называется антихтониус, то есть противоземля, антиземля. То есть представьте себе, что вместо разных материков, которые мы здесь привыкли видеть, Антарктиду, Южную Америку и так далее, мы просто вот видим вот такой огромный массив антихтониуса. Спрашивается, вот зачем такого рода карта и к чему она? То есть, ну, явно совершенно, что для мореплавателей это явно не годится. Но самое интересное, что американский космический корабль «Эндевор» где-то лет 10 назад дал фотографии, одна из которых необычайно напоминает эту. Фотография была снята где-то 500 000 километров от Земли. И здесь, собственно, приблизительно, вот это действительно очертания Африки, вот примерно вот такой срез получается. Вот примерно такой срез. Совершенно непонятно, откуда и почему это вышло. То есть, тут совершенно ясно, что географические карты делались не с целью облегчить человеку какое-то путешествие, а делались вот с какой целью, чтобы обозначить там места и такие пересечения линий, и такие точки, в которых выход в другой мир был гораздо оптимальнее, вернее, точнее сказать, в другие миры.
Прямая линия.
Я – это ты! Ты – это я! Боже, что ты говоришь?
Голос веры для вас в прямом эфире.
Ты – это я!
3 года в прямом эфире. 3 года в прямом эфире. Слушайте нас на сайте СИР «Голос веры». Мы слышим вас. В пути, на отдыхе, мы с вами. Загрузите мобильное приложение интернет-радиостанции «Голос веры». Слушайте нас.
Голос веры для вас в прямом эфире.
Это и впрямь самое красивое дерево в лесу.
Но, папа, как узнать его зимой?
Я 100 раз тебе говорил.
помню.
Когда появился ясень, все остальные деревья в лесу стали завидовать. Он был самым красивым деревом в лесу. Самым сильным стволом. Он был мировым деревом в скандинавской мифологии. Ни слова о нем дурного нельзя было сказать. И вот увидели деревья у ясеня черные почки. И начали смеяться. Посмотрите. У ясеня все пальцы в зале.
Прямая линия.
Да вот что об этой палке спорим.
А в чем спор?
Голос веры для вас.
А спор вот в чем, наимудрейший. Где у палки конец и где начало?
В прямом эфире.
Что палка есть нечто бесконечное.
Изначально.
Oh,
Oh,
было с Верой для вас в прямом эфире.
Ooh. Sure.